Вот так звук истории.
Добрый вечер всем, доброй ночи даже. Ну, Василий Антипов, Сергей Бунтман, мы здесь, 70-летие высадки союзников в Нормандии. Ну, не хочется мне рассказывать какую-то общую историю, пересказывать вам Википедию или какие-то интересные вот сведения всевозможные о том, что как, сколько высадилось там на Омаха-Бич, на другой, на Сот-Бич, Юта-Бич, а какие были потери, как готовилась операция. Оверлорд, как ждали второго фронта, как английские войска в общем тренировались, американские. И я подумал, что надо рассказать одну какую-то историю. И одна есть история совершенно удивительная. Но сначала войдем в атмосферу 1944 года с помощью очень короткого объявления, которое было сделано по американскому радио. Очень хитрое объявление. Сейчас послушайте, и мы с вами разберемся.
Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France.
Под командованием генерала Эйзенхауэра и сухопутные силы, и военно-воздушные силы начали широкомасштабную высадку во Франции. Мы не можем сказать, когда это было и где точно это было, но высадка началась. Новости приходят в Америку, и это было 5 июня 1900. 1944 года. Итак, вот смотрите, мы не знаем, где это, мы не знаем, что это. До сих пор забывают очень часто подлинные французские названия берега Ла-Манша. Потому что операция, конечно, была серьезно закодирована. И то, что мы видим в первых 20 минутах спасти рядового Райана, высадку в Нормандии на том, что называлось Омаха-Бич, когда американцы высаживаются. И вот я очень бы хотел, чтобы вы увидели это именно глазами солдат, представили себе то, что делает прекрасно Спилберг. Снизу, когда открывается аппарель, и тут же падаются первые солдаты, когда тут же начинаются потери. Но там был Омаха-Бич, и там был Сот-Бич. И вот на Сот-Бич высаживались англичане. Вот мне замечательно здесь пишут, я сделаю только маленькую одну. Вот Руприхту, замечательному нашему слушателю, я только скажу одно. Но немцы-то в Арденнах союзникам наваляли, и если бы не предпринятое наступление Красной Армии, им бы туго пришлось. Так ведь? Вот давайте скажем. Вот а мы им наваляли, а нам не наваляли, а в Восточной Пруссии нам не наваляли, и если бы те не наступали, эти не наступали. Знаете что? Мне кажется, что это подлость, мерзость и гнусность спорить с теми, кто воевал вместе с нами, плечом к плечу, и говорить, а вот они не высадились в Нормандии, зато они высадились в Италии, зато они воевали в Африке. А для чего они воевали в Африке, Руприх? Для чего англичане воевали в Африке? Для того, чтобы перерезать пути в Африке и на Ближнем Востоке. Для того, чтобы перерезать пути немцам к нефти. Если бы они получили там нефть, то и на Восточном бы фронте пришлось, и в Советском Союзе пришлось бы ого-го как плохо. Все делали свое дело. Да, Арденны проходили очень тяжело. Паттон их почти что не прошел. Немцы собрали в кулак, и когда они делали Атлантический вал 42-го года, и только путем подготовки невероятной операции «Оверлорд» высадки в Нормандии и обмана, когда месяцами, неделями катали, ну так, грубо скажем, картонные танки около Дувра и делали вид, что будут высаживаться в Па-де-Кале, в самом узком месте Ла-Манша, и бомбили Па-де-Кале, и когда все-таки в конце концов тупой настойчивостью обманули немцев, все равно оборона нормандских берегов была невероятная. Поезжайте, посмотрите снизу, там многое сохранилось. Вот посмотрите снизу на этот обрывистый берег и что там было. Да, это был ад, не меньший, не больший, чем были адские абсолютно сражения всей Второй мировой войны. Не уважать друг друга, быть подлецами. Так вот, мы уважаем. На Сот-Бич высадилась удивительная совершенно компания. Это были британские военные. войска и канадские войска, потому что, конечно, это был доминион, был британский доминион, и высадились шотландские войска. Что особенно характерно, если мы вспомним, кто командовал одной из бригад шотландского спецназа. Это был лорд Ловат. Это был Саймон Фрезер, глава 25-й глава клана Фрезеров, и он был 15-й лорд Ловат. Это человек из искреннейших манер, когда после войны Черчилль послал его уже после тяжелого ранения, и когда он ушел в запас, лорд Ловат, он послал его в Москву, когда начали портиться отношения уже с Советским Союзом, и он так рекомендовал своему всегдашнему собеседнику, генералиссимусу Сталину. Лорд Ловат, писал Черчилль, это человек, обладающий самыми изысканными манерами и безупречным воспитанием среди всех, кто умеет тихо перерезать глотку. Он был один из самых страшных командосов Второй мировой войны. После нескольких рейдов, которые осуществлял лорд Ловат, Гитлер назвал его, как в свое время говорили, что как он возненавидел нашего подводника Маринеско после потопления Вильгельма Гуслова гораздо позже, в 1945 уже году, один из опаснейших в мире террористов, говорил о лорде Ловате Адольф Гитлер. Но вот, смотрите, это шотландский клан с глубокой историей, клан Фрезеров, с небезупречной, я бы сказал, репутацией в смысле соблюдения законов всевозможных и в разные времена, но обладающие еще и своей музыкой. Печаль лорда Ловата, традиционная для клана Фрезеров волынычная музыка. Печать лорда Ловата – это традиционная песня клана Фрезеров. Клан Фрезеров – древний клан. Был один из Ловатов, был такой странный человек в 18 веке, один тоже из хозяев, владетелей Ловата, который долго думал, примкнуть или не примкнуть ему к повстанцам, я имею в виду повстанцам Чарльза Эдварда Стюарта, выводить ли своих Фрезеров на поле битвы. И пока он раздумывал, уже практически война подошла к концу, но перед самой решающей битвой при Колодане владетель Ловата все-таки решил примкнуть, и, наверное, это был самый неудачный момент в его жизни, потому что битва была проиграна, тучного лорда Ловата поймали в болотах тогда, в 1745 году, даже говорят, что он тучный-то тучный, а попытался забраться на дерево. В общем, какая-то такая некрасивая была история, и он попал в Тауэр, где его приговорили к смертной казни, несколько облегченного варианта. Ему всего лишь должны были отсечь голову. А если почитать описание тех казней, которые полагались по закону, лучше на ночь этого не делать. Так вот, все то время, пока сидел Ловат в Тауэре, он конструировал свою смерть. Он конструировал свою казнь. Он читал книги, он читал древних латинских авторов, он цитировал их. Существует замечательная картинка, гравюра. Есть, ее можно, кстати, найти в в интернете, лорд Ловат в Тауэре читает книжку. Он цитировал латинских авторов, когда сходил на эшафот. Он говорил, что шутил, когда оступился, вся его тучность, он сбирался на эшафот и говорил: «Я надеюсь, что палач лучше сделает свою работу, чем я поднимаюсь на плаху». В общем, он сконструировал свою смерть и каким-то образом свою не очень чистую и храбрую жизнь он превратил в такой вот подвиг. Потомки этого лорда Ловата, они стали удивительными и, я бы сказал, с нерушимой совестью военными в британской армии. Отец бригадира Шимми, лорда Ловата, о котором мы сегодня говорим, основал во время англо-бурской войны знаменитый отряд разведчиков Ловата. Это были ловкие снайперы, это первый снайперский отряд. Вот против них сражался капитан Сорвиголова, вот против британских снайперов, а он со стороны буров, то, что мы читали в детстве. И тогда этот был основан вот такой, и принадлежал он этой семье, и Ловат командовал этим отрядом. И потом среди скаутов, разведчиков Ловата стал служить его сын. И так в самом начале Второй мировой войны лорд Ловат, было ему тогда 28 лет, по-моему, он 11-го года рождения, и он был призван именно туда, как капитан разведчиков Ловата. Очень быстро ему наскучило быть просто в каких-то британских войсках, и ясно было, что с историей семьи Ловатов, конечно, семьи Фрейзеров, ему, конечно, нужно что-то совсем нетривиальное. И вот дальше идут рейды и высадки. Британское правительство, британская армия организует несколько спецотрядов. Спецотряды, которые проходили и в Шотландских горах, в Шотландском Нагорье, проходили специальное обучение, и каждую свою высадку, будь то десант, будь то морская высадка, они тщательно, пройдя обучение рукопашного боя и всем, которые приемам, которые только могут быть, там, снятие часовых, все, что только можно себе вообразить в любом там военном триллере, все это они умели. И одна из главных черт была проходить в реальных условиях, даже несколько усложненных, проходить подготовку к каждой конкретной высадке. Чаще всего им высадки удавались. Взорвать объект, нанести ущерб противнику, будь то в Норвегии, будь то во Франции, после того, как Франция капитулировала и была оккупирована. Одна из таких высадок была из-за предательства, из-за того, что информация прошла именно через французов, но там были долгие, там при поддержке сопротивления, но каким-то образом просочилась информация о готовящейся высадке в Диеппе. И команда Ловата встретили очень серьезные немецкие войска. Погибли практически все канадцы, которые там были. Шотландцы вышли немногие. Лорд Ловат спасся, но все равно им удалось нанести некоторый ущерб немцам. И как раз после этого ряда вылазок Гитлер и называл Шимми Ловата. А Шимми почему? Потому что Саймон – это имя вот в английской огласовке. Это традиционное имя для фрейзеров. А Шимми – это вот гельское произношение. И поэтому Шимми его все время и называли войсках, товарищи. 42-й год. И с 43-го года начинает готовиться операция высадка уже на севере Франции. Эта высадка готовится необычайно тщательно. С генералом Гейлом уже бригадир Ловат. Он быстро достаточно прошел от капитана через майора до подполковника. И после подполковника он сразу стал бригадиром и возглавил вот первую бригаду спецназа. В его воспоминаниях есть очень много споров с генералом Гейлом. А что им нужно, собственно, делать? Как не растрачивать силы спецназа, как они должны, например, взять батареи, как они могут, не должны оказаться без транспорта, не должны оказаться полностью отрезанными, без возможности вернуться к войскам. То есть на чем настаивал Ловат? Он настаивал на максимальной эффективности. И он, я думаю, еще и переламывал во многом британскую заорганизованность и британскую британскую вот такую вот, я бы сказал, формализм британский. И мне кажется, что такие люди, как Ловат, они вот эту британскую часть высадки в Нормандии, они, мне кажется, скорректировали очень сильно. И тот быстрый успех, который принес именно на этом участке пляжей, именно вот этот Солт-Бич, мне кажется, во многом обязаны тому, что долго обсуждалось и корректировалось, и такие командиры, как лорд Ловат, как раз продавливали самые разумные решения. Идея была не только взять, например, любой ценой, взять Нормандское побережье и продвигаться во Франции, но сделать это с минимальными потерями. Потери были большие, могли бы быть больше, если бы просто в лоб атаковали. И так как часть, и, может быть, лучшая часть британских войск была в Италии в это время, флот британский бил копытом и хотел в Средиземном море войти в дело. И еще, конечно, ожидание погоды. Было несколько раз переносилось начало операции «Оверлорд». Оно блуждало по маю 44-го года и, в конце концов, приземлилось 6 июня. 6 июня и в первые же часы шотландцы Ловата высадились на Солт-Бич, условное название пляжа в Нормандии. В 1994 году отмечалось, как мы понимаем, 50-летие выставки в Нормандии. Это то, на которое, как вспоминают, не пригласили Бориса Николаевича Ельцина. Ну, знаете, извините, пожалуйста, это другая история. Но отмечалось очень широко 50-летие. И сегодня, в 2014 году, мы видим довольно много ветеранов, очень пожилых. Тогда очень многие главные действующие лица, не самые молодые в то время, были еще живы. И послушайте, сейчас была телевизионная передача, телевизионный репортаж прямо с места одного из увлекательнейших и удивительнейших событий высадки в Нормандии британских войск. Это Пегасов мост, и там произошла удивительная история, о которой расскажет наш корреспондент. И я сейчас прямо в том месте, где вот это Пегасов мост, около которого очень много туристов, а 50 лет назад здесь шли тяжелые бои. Английские парашютисты высадились ночью и сумели занять, совершенно неожиданно занять мост, но важно было его и удержать потом, что было гораздо труднее. И пришел на помощь британским парашютистам команда лорд Ловат. И лорд Ловат со своими спецназовцами подошел. И вот сейчас вы услышите интервью, которое брал наш корреспондент в доме лорда Ловата в Шотландии. Мы не могли поверить, что это так быстро и легко получилось, что мы сумели продвинуться к каналам и продвинуться к тому мосту, который называют Пегасов мост. Погода была чудовищная. Ныне, говорит корреспондент, это все воспоминания. Тогда это была высадка в Нормандии. И в этой высадке в Нормандии лорд Ловат со своими солдатами высадился и под звуки волынки, как ни странно, вот как раз о чем мы сегодня и будем говорить. А волынка – это такой инструмент, который был создан для того, чтобы поднимать народ. И здесь мне надо было поднять ребят, которые не очень-то хорошо себя чувствовали. И вот типичный случай для этого человека. Лорд Ловат говорит, что самое ужасное, и за что мне было стыдно, что мы опоздали. Мы сказали, что я опоздал на 2.5 минуты. Опоздали-то мы на час к нашим ребятам, которые стояли у моста к парашютистам. Вообще, день Д, это было поразительным. Мы тогда не осознавали, какого грандиозного масштаба это событие, какие задействованы там силы и какое стратегическое влияние будет оказывать этот день. Он был ранен 12 июля, лорд Ловат, он до сих пор страдает от раны, вот в свои 83 года. Он страдает от ран, полученных 12 июня уже в глубине Франции. И «Сейчас я вспоминаю, — говорит лорд Ловод, — когда сколько людей высадилось на всем Нормандском побережье, и какой удивительный подвиг они совершили. А вот сейчас мы с вами встречаемся у моста с Биллом Миллином, тем самым волынщиком, который ходил в атаку вместе с лордом Ловотом. Скажите, пожалуйста, что здесь произошло у моста Пегаса? Мы подошли на подмогу нашим парашютистам, и вот мне сказал лорд Ловот: давай, Билл Миллин, давай, иди вперед и играй. И он вместе со мной вышел на мост, и мы стали играть. А как вы спаслись? Как, в общем-то, вы были в таком совершенно беззащитной позиции? Вы играли на волынке в полный рост. И как вы не погибли? Там же был автоматный огонь. А дело в том, что они почему-то не стреляли в волынщика. Я потом встретился с одним немецким офицером и спросил я у него после войны: почему вы, собственно, в меня не стреляли? Он постучал по голове и сказал: «Думкопф, в дурака не стреляют, что мне психа такого стрелять?» Но больше еще псих, и вообще это его прозвище, это был лорд Ловот. Сыграйте, Билл Миллин, сыграйте одну из мелодий, которую вы играли в 44-м году. Это абсолютно поразительно, завершает корреспондент свой рассказ. Так вот, волынщик Билл Миллин. Понимаете, в чем дело? Это можно считать глупостью какой-то, пижонством. Ну вот, смотрите, подходят десантные корабли. Подходят. Причем, если вы смотрели, друзья, фильм «Самый длинный день», там очень забавная есть история, потому что вот лорд Ловот, это действительно было так, лорд Ловот, который в своем... У него был белый свитер. Он в этом белом свитере воевал. На свитере, на воротнике было вышито, вывязано, Ловот было обязательно. Этот его неизменный берет, его тонкий аристократический нос, абсолютно холодный в своих делах, безжалостный человек, и человек, который держится традиций. И вот... Они пытаются выйти. Первого же человека убивают. Первого из... погиб лейтенант. Вот первые же минуты высадки. И Ловот говорит: иди играй. Как старый ветхозаветный лорд, глава клана, говорил: иди играй в битве. Когда. Что мне сыграть? Ну, сейчас вы услышите, что ему сыграть. Сыграй «Синие береты за границей». Сыграй. Ну как же? Это запрещено военным министерством. И дальше лорд Ловот говорит: это запрещено английским военным министерством. А это не касается шотландцев никак. Запрещено играть во время боя. То есть музыка была запрещена полностью. Иди и сыграй «Синие береты». И вот он «Синие береты за границей» и сыграл. колено в воде. Они шли под огнем, пробирались к пляжу. И вот они выходят потом к каналу, выходят на помощь майору Ховарду, который командовал подразделением десантников, и взяли и должны были удержать два моста на каналах. Причем эти мосты они должны были удержать в целости и сохранности. Это было важно для того, чтобы там могли проходить войска. Под серьезным очень огнем продвигались и, в общем-то, стреляли из окрестных деревень, из каждого дома. И расположили свою в кафе, в одном расположили свой штаб, британцы. И там, кстати, путем удивительно, как и у нас очень часто это бывает, так и везде это бывает, ветеранские организации очень часто не могут поделить славу или поделить возможности и права владеть каким-нибудь музеем и так далее. И семья, которая содержала это кафе и которая как раз тогда британцев там принимала, как раз офицеров, там был расположен штаб, она и устраивала там музей. И было потом переписано на какую-то из ветеранских организаций. В общем, это все история негодящая. Молодцы французы, что об этом сделали материалы, сняли фильм и рассказали подлинную историю музея Пегасова моста. Сам Пегасов мост представлял собой подъемный мост через канал. Это система каналов, которая соединяет речушки в Нормандии и соединяет их с Сеной и более мелкими реками. И вот был мост такой подъемный, очень интересной конструкции. Вот одна его как раз вот поднималась, он не разводился не посередине, как это бывает, а вот весь мост поднимался таким, с помощью механизмов особых. Он просуществовал и профункционировал до 1994 года. То есть вот когда мы сейчас с вами слышали репортаж британский, там как раз было на старом мосту. Старый мост перенесли на пустырь, и пустырь, примыкающий к музею. Он теперь музейный экспонат. Построили почти такой же, но более современная и мощная конструкция, которая могла выдерживать уже и может выдерживать уже транспортные потоки, современные автомобили, которые там переезжают.
Продолжение программы через 2 минуты.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. А вот славный гонщик Михаил Горбачев каждый четверг учит нас с вами ловко и безопасно водить любимое транспортное средство. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Эхо Москвы, радио болельщиков.
Мы каждый день рассылаем спортивных курьеров.
По вечерам роем спортивные каналы.
И каждый понедельник приходим посудачить в футбольный клуб.
Нас разделяют тысячи километров. У нас тысячи проблем и миллион причин для конфликтов. В повседневной жизни мы говорим на разных языках. Но Россия и Америка вместе. Пока только здесь, в прямом эфире. Ольга Журавлева и Станислав Свинцов, «Эхо Москвы», Кирилл Задов и Михаил Бровкин, «Дану радио Нью-Йорк» и радиослушатели по обе стороны океана. «Железный занавес 2.0» по вторникам в 23 часа по московскому и в 3 после полудня по нью-йоркскому времени.
Ксения Ларина встречает вас по выходным. С ней вы узнаете, что такое культурный шок, как говорить по-русски, что и кого можно увидеть по телевизору, как петь дифирамбы знаменитым людям и, наконец, выиграть литературные новинки в книжном казино. Ксения Ларина на радио «Эхо Москвы» в субботу и воскресенье.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
Вот. И вот этот Пегасов мост, по которому прошли Шимми Ловат и Билл Миллен, И они туда шли, когда шли командос. Они в наглую шли совершенно по дороге. И, как полагается, эти шотландским солдатам, они шли с волынкой и так далее. Но вы понимаете, как высока была выучка этих спецназовцев, что они были готовы ответить любой день. Но, кстати говоря, есть одна хитрость. Билл Миллин, волынщик, он вспоминал, что он был, вот рядовой Миллин, был, он настолько отвлекал своей волынкой, вот его, как Думпкопфа, не стреляли, но он был, у него очень хорошее боковое зрение было, и он, в общем-то, любое шевеление он замечал. И таким образом еще они и выявляли снайперов, которые минута вот такого вот оторопи. Кстати, в фильме есть замечательный момент, когда только он играет на волынке, кусок бинта, по-моему, достает один из солдат и с страшными чертыханиями затыкает уши себе, что только не слышать эту волынку. Вот. Что приказал еще играть? Здесь есть одна замечательная песня, которая называется «Путь к островам». И это то, что лорд Лоуэлт приказывал своему волынщику играть. И на пути «Путь к островам» — это такая очень и очень маршевая мелодия. Вот сейчас вы ее услышите в исполнении не одной волынки, а в исполнении оркестра с волынкой. Вот со всем, чем полагается. Ну, конечно, это только в мирное время может быть. Французские крестьяне нормандские говорили: «Сыграй, сыграй еще», когда они уже заняли мост, отбили мост, его сохранили. И когда лорд Ловат сказал: «Вот, ну-ка, не пойдем-ка мы в деревню, пойдем-ка мы на фермы, и там переночуем, а утром вдарим». И вдарили они по деревне и заняли ее. И «Сыграй еще, сыграй еще, сыграй еще». Там рядом есть волынки. В Британии Бретани, в другой французской провинции исторической. Там тоже живут кельты, такие же, как шотландцы, ну, скажем так, близкие родственники. И у них тоже есть волынки, но волынки это поменьше, не такие, как большие военные шотландские волынки с их тремя басами, вот эти басовые трубы, которые дают, которые долго настраивают, и они дают вот этот фон замечательный. Вот большую свою волынку, даже пожилой Билл Миллен, когда все время играл, на каждый юбилей он все время приезжал. Когда, кстати говоря, умер хозяин кафе, вот этого постоялого двора, кафе, где был их штаб, умер хозяин, тут же Билл Миллен приехал на похороны, и музей, кстати, открывал и принц Чарльз потом открывал в 60-е годы. Там было очень серьезно к этому относились. Вот этот Пегасов мост, маленький мост через канал с каким-то механизмом 30-х годов, по тем временам достаточно новым, но этот мост стал символом просто очень во многом. Билл Миллен всегда берет и хлопает, как по животу хлопает волынку для того, чтобы равномерно воздух, когда надувает мех, он хлопает так по ней, и у него закатанные рукава, всегда он в килте своем, в берете, и готов играть, так же, как он играл французским крестьянам этой удивительной большой шотландской волынкой в 1944 году. И после смерти Билла Миллена мы видели его последние, мы можем и посмотреть его последние кадры, когда идут его перед собой, он уже, мне кажется, у него был инсульт все-таки в последний год его жизни, и вот на последний праздник выставки в Нормандии он уже приехал в кресле, у него правая рука не работала, левую он прижимал волынку, которую ему вручили, потому что он здоровался еще левой рукой, почему мне казалось, что действительно у него, наверное, был инсульт. И его перед собой, вот шотландцы, вот его в том же ритме волынок, его выкатывают, и за ним идут волынщики. И когда умер Билл Миллен, в его честь каждый год на Пегасовом мосту играет оркестр. Если посмотреть на ролик, я видел этот ролик торжества на Пегасовом мосту, это в прошлом году, в 2013 году, и там можно увидеть старых таких вот, этот самый Major Pipers, старых ветеранов с роуми, вы слышите голос одного из них, тот, который вот командует, что следующее играть нужно будет. Юные девочки, волынщицы, мальчишки, все серьезно. Кстати говоря, одно из самых удивительных впечатлений о Шотландии, это как полагается, о том, что жива традиция. Маленький мальчик лет 11, вот 10-11, под проливным дождем стоял в плаще, правда, но дул в волынку. Это полагается для практики, потому что в любую погоду волынка переговаривается, волынка разговаривает с твоими же родственниками по клану, соседями, с морем, с горами. Горского парня для Билла Миллена. Командует готовность. Это знаменитое стихотворение Роберта Бернса «Горский парень», а в переводе Маршака его начало звучит так: «Лучший парень наших лет, славный парень, горский парень, на плече он носит плед, славный горский парень». Ну, здесь ролик обрывается. Я хочу, чтобы вы послушали знаменитого горского парня, то, чем Билл Миллен после высадки бодрил своих соотечественников. Славный горский парень Билл Миллен, не менее славный и тоже сумасшедший горский парень, аристократ лорд Ловат. Был фильм 1962 года, почему-то очень многие считали, что Билла Миллена сыграл сам Билл Миллен. Действительно, это первая была мысль, когда я пересматривал, ну, так он похож. А это был совершенно другой волынщик, гораздо более молодой, но тоже опытный волынщик по фамилии Лесли, даже из другого клана. Он очень был похож. И очень похож лорд Ловат в фильме. Он хорошо сыграл, но там примечательна другая еще роль. Там есть Шон Коннери, кстати говоря, играет. Мэр деревни в пожарной каске приезжает на велосипеде с бутылкой шампанского и говорит на странном английском языке. Это Бурвиль играет его. И потом Шон Коннери говорит: странные ребята бродят по этим пляжам Нормандии здесь. Когда тот пьет шампанское и эту страшную кислую шипучку, по мнению шотландцев. Майора Ховарда сыграл актер, который сражался в этих войсках. Ему было лет 18, когда он там сражался. И вот чуть меньше, чем через 20 лет, он сыграл, ну, фактически, если не своего командира, то командира соседнего подразделения. Вот это очень здорово. Вот это, представляете себе, которое и у нас, и везде, вот на рубеже 50-х, 60-х, это живое чувство еще войны, 20 лет не прошло, живое чувство подвига, живое чувство благодарности. живое чувство солидарности с теми, кто воевал за тебя вместе с тобой против твоего и вообще мирового врага. Вот умер Билл Миллен, были достаточно такие собранные суровые шотландские похороны, но память на кладбище союзников Нормандии тоже в память о Билле Миллене играют и поют Amazing Grace, знаменитый, то, что всегда играют на похоронах на Волынке, «О благодать», знаменитый гимн, по-моему, лучшая исповедь духовного становления человека, которая есть в мире. Может, не к селу, не к городу. Наверное, все-таки и к селу, и к городу. Вот были мы недавно в Саратове, и это один из тех регионов, где Алексей Венедиктов старается всех убедить, что хорошо бы сделать полный список кадастра военных захоронений, хорошо бы поработать, и чтобы всех узнать. Это везде нужно делать, но вот начали с трех регионов. Один из них — Саратовская область. И все время мы вспоминали такую цифру ужасающую, которую мне Алеша напомнил, что идентифицировано у нас около 2 миллионов захоронений, и вот мы знаем, что около 2 миллионов, а порядка 8 именно боевые потери Красной Армии, порядка 8 миллионов. Вы представляете, мы даже четверти не знаем, где похоронены те, кто нас защищал, и те, кто нас спасал. Ну, это так вот, к слову, мы должны это сделать обязательно, хотя бы даже через 70 лет. Ну, вот сейчас давайте вспомним вот этот путь к островам и вспомним, что это была чудесная песня, которая всегда ободрила шотландцев, и путь к островам сейчас мы услышим со словами и попрощаемся. История Билла Миллена, сумасшедшего волынщика и его сумасшедшего командира, лорда Ловата. Sure, by Tummel and Lochranach and Lochaber I will go, by the head of Drax, may heaven in the wilds. If it's thinking in your inner hand, the braggart's in my step, you'll never smell the tangle o' the isles. Oh, the far coolings have put in love on me, as step I weigh my cromlech to the isles. It's by shield water, the track is to the west, by Eilert and by Moror to the sea. The cool caresses I'm thinking over blood, and bracken for a wink on mother's knee. Sure, by Tummel and Lochranach and Lochaber I will go, by the head of Drax, may heaven in the wilds.
If it's stinking in the other hand, with braggarts in my step, you never smelt the tangle or the aisles. Oh, the far coolings I'll put in love when me, I'll step I weigh my camel to the aisles. It's the blue islands are pulling me away, their laughter puts the leap upon the lane. It's the blue islands for the skerries to the loose, we had our honey taste upon each name. Sure, my thummel and lochranach and lochhammer I will go, by the heavens ranks me heaven in the wilds. If it's sinking in your other hand, the ragged's in my step, you'll never smell the tangle of the isles. Sure, my tummel and lochranach and lochhammer I will go, by the heavens ranks me heaven in the wilds. If it's stinking in your other hand, the braggart's in my step, you've never smelt the tangle of the aisle.
Программа «Вот так». Это звуки истории.